Положение тела. Есть еще один важный фактор, который часто упускают из виду или, по крайней мере, недооценивают, хотя он почти так же существенен, как дыхание. Это положение тела или сидение, асана. Этот раздел йоги составляет отдельную отрасль знания. Его надо тщательно принимать во внимание. Даже не потому, что этим успокаивается тело или принцип мышления. Можно сосредоточиться на объекте без того, чтобы недомогание или боль этому помешали, как об этом говорят все книги йоги. А скорее потому, что неправильная поза иногда может свести на нет наши усилия. Мы постараемся объяснить это. В чем, в конце концов, состоит техника дыхания, пранаяма, о которой мы только что говорили? Не только в удлинении дыхания, так как прана представляет собой нечто большее, чем дыхание. Она является жизненной энергией, которая поддерживает жизнь в теле и возбуждает к действию не только легкие, но и сердце, и все другие органы. Пранаяма вызывает вследствие этого продление функции жизненной энергии, которая всегда поляризована в теле как солнечное дыхание, правое, заряженное положительным магнетизмом половины тела, и лунное дыхание, левое, отрицательно заряженное половины тела. Каждый человек может в этом легко убедиться, если он внимательно наблюдает за своим дыханием. Если он внимательно наблюдает за своим дыханием, он откроет, что дыхание всегда свободно течет только через одну сторону носа, тогда как другая в это время более или менее затянута. Причем это положение меняется регулярно каждые 2 часа. Одна левая сторона тела дарит жизненную энергию из всего, а другая правая распределяет эту энергию по всему телу. Пока оба жизненных течения находятся в равновесии, человек здоров. Но если наступит дисгармония, он заболевает. Это древняя теория, которая, впрочем, служит основой ставшей теперь модной старокитайской методики уколов и легко может быть доказана на опыте, является исходной точкой всего учения о положении тела в йоге. Не только кровообращение направляется правильным путем, и это несравненно важно. Эти магнетические течения – должны быть соединены между собой правильным образом. И прежде всего целая магнетическая цепь должна оставаться замкнутой. Если бы дело касалось только задержания крови в определенных частях тела и органах, например, в коленях при сидячем положении лотос или панкреатической железе при положении поцелуй колена, то остался бы без объяснения целый ряд не менее важных эффектов. И сверх того, при этом не играло бы роли положение ног. Прежде всего, а при нашем опыте стрельбы из лука, даже исключительно, дело идет о совместном включении этих течений, от которых зависит сидеть прямо и крепко. Патанджали говорит в своей йога-сутре о результате овладения практикой сидения. Этим достигается не быть заторможенным противоположностями – двандва. Слово «двандва» значит «пара противоположностей», как тепло, холод, боль, блаженство и так далее. Так как такие противоположности сильно чувствуются в теле только через нарушение равновесия между 2 названными магнетическими течениями, из этого стиха Патанджали недвусмысленно ясно требование восстановить равновесие обоих течений, к которые прежде покрываются понятием «двандва». Это можно, безусловно, доказать на практических примерах. Прежде всего, вопрос о том, какие сидячие положения при стрельбе из лука полезнее. Восточные народы предпочитают, и правильно, как вы это сейчас увидите, сидение со скрещенными ногами, турецкое сидение, как у нас сидят портные, лотосовое сидение, иногда это называют позой Будды, совершенным сидением, и так далее. Наоборот, западные жители чувствуют себя хорошо, только сидя на кресле или стуле. Бесспорно, лучшее из сидений – это падмасана, лотосовое сидение, так как при нем возможно полное совключение магнетических течений в ногах и в руках. И кроме того, первое, вся нижняя половина тела до пахового изгиба практически выключена. Второе, достигается самая большая концентрация магнетического потенциала в руках и ногах, которые касаются одни других. Пальцы рук можно скрестить. Но так как лотосовое сидение очень трудно и требует по меньшей мере полгода, а то и год упражнений в нем, и даже тогда нельзя его долго выдержать, можно, если вопрос только в том, чтобы ток был закрыт, воспринять так называемую позу гаракшасана, при которой обе подошвы ног держатся вместе, так же, как и руки. Но на практике получается весьма отрицательный результат. Так как концентрация магнетических токов очень быстро вызывает заметный жар в спинном хребте копчики, это безошибочный признак правильного совключения токов. Когда всматриваешься в сияющее солнце в гипофизе и при этом остаешься в положении лотоса, вскоре чувствуется внутренний жар в позвоночнике, муладхара, который потом по позвоночнику доходит до шеи. При переходе к позе гаракша, или если вытянуть ноги, этот жар прекращается. Он возвращается, если перейти снова в позу лотоса. Утром в половине шестого при сидении в падмасане в связи с всматриванием ум, смотрите следующую главу, почувствовал внутренний жар в муладхаре, а с прибавлением медитации о солнце в кха этот жар распространился по всему телу и вызвал сильное чувство тепла и пот. Но при вытягивании ноги этот жар исчезал, хотя упражнение продолжалось. В позе гаракша появились следы жара, и он достиг прежней силы при переходе к лотосовому сидению из моего дневника. Хотя при продолжительном упражнении гаракша сидение со временем также вызывает жар, но этот жар значительно слабее. Это показывает, что сидение это надо считать неполноценным, поэтому рекомендуется не гаракша, но как подготовка к лотосу, облегченное положение лотосового сидения или муктасана. Она исполняется в двух вариантах. Первый – настоящая муктасана, при которой лодыжки лежат одна на другой. Второй – так называемая яжна-валкия, при которой лодыжки лежат одна около другой. Так как обе эти позы легки, первый вариант – служит для первоначального упражнения для перехода к лотосу, а второй вариант – яжна-валкия – как первая ступень к муктасане. Чтобы легче усовершенствоваться в лотос-позе, надо в одном и том же упражнении начинать яжна-валкия, когда ноги соприкасаются, и переходить к муктасане – облегченная лотос-поза. Сидение в муктасане. Сегодня утром сидение в Муктасане, сосредоточение на солнце со знаком Ом середины между бровями, проводилось упражнение в продолжении 20 минут. Слабые следы тепла почувствовались, стали еще сильнее через воздуходувные меха и распространились по всему телу. Когда же я вытянул ноги, положив их крест-накрест с руками на коленях, теплота уменьшилась. Так же и при Муктасане. Переход к лотос-позе опять увеличил жар, и он струился с шеи и лица. Возвращение к Муктасане уменьшило жар и вернуло его к копчику. Это повторялось при каждой перемене этих поз. Сидение в Яжна-Валкья. В полдень Кхам Аджнатам, ожидающий рассматривания темноты перед глазами, четверть часа с незаметным дыханием в позе Яжна-Валкья. Никаких видений, но сильный жар. В полдень сосредоточение на желание вызвать из памяти в сознание знакомое лицо. Через несколько минут оно появилось в видении, подвижное и смеющееся. С ним также и другие менее ясные картины из дневника. Таким образом доказывается пригодность этой позы. Относительно обыкновенного портняжного сидения о нем не может быть и речи, так как при нем сидят не прямо, голова, шея, спина не вертикальны. Кроме того, жар в позвоночном столбе, разливающийся при лотосе, исчезает вполне при переходе к позе портного, тогда как при Муктасане, Яжна-Валкья, этот жар только ослабляется. При обыкновенном европейском сидении на стуле или в кресле, которое тоже, впрочем, восточное, известное у буддистов как Майтрея сидение, тоже остается в силе правила: магнетический круг должен быть замкнут, ноги должны лежать крест-накрест, то есть не должны просто стоять рядом. Следующие примеры показывают это. Я сидел на стуле и испробовал различные положения ног. Видение является главным образом при сидении с ногами крест-накрест и с руками на коленях. Тратака, смотрите следующую главу, и сосредоточение на объекте вызвало целый ряд подвижных видений и даже начало светящихся и догорающих. Видение третьей ступени. Я сидел при этом в Матрея положении с голенями крест-накрест. Если ставил ноги параллельно, видения прекращались. Из моего дневника. На положение рук надо обращать внимание, так как оно влияет через магнетическое переключение на дыхание, а также на сосредоточение. Это лучше всего видно из практических примеров. Установилось, что положение рук влияет на продолжительность сосредоточения. Так, например, сознание, уже достигшее медитации, возвращается к сосредоточению с непрерывным дыханием, если руки положить на колени, чин-мудра. Если руки сложить, медитация возобновляется. В то время как положение рук ладонями на коленях при позе лотос вызывает непрерывное дыхание сосредоточением, то есть увеличение продолжительности паузы с воздухом. Если положить руки на подошвы ног, накрест или прямо, появляется сейчас же пауза без воздуха из моего дневника. Резюмируя, я хочу еще раз указать на то, что мой учитель особенно рекомендовал сидение в позе Майтрея со скрещенными голенями и с руками на коленях. Мы достигли последнего и самого важного раздела нашего исследования – самой практики. Мы установили, что это дело не представляет собой болезненного развития и не способствует заболеванию, а является вполне нормальным развитием органов, которыми миллионы лет тому назад мы владели, но в течение этого огромного времени запустили и таким образом достигли вместо еще более полного гармоничного развития хилости соответствующих органов и потери связанных с ними способностей. Мы открыли далее, что это, хотя очень незначительное и медленное, но все же способное быть восстановленным развитие в смысле постоянного возбуждения этих органов, гипофиза и шишковидной железы, идет дальше вперед автоматически. Наше стремление взять сознательно в руки это развитие и ускорить его приводит нас к единственно логическому и абсолютно необходимому заключению из всего положения вещей, которое действительно приводит к желанному результату гармонического развития указанных духовных способностей без вреда для ума. Остается открытым вопрос, как технически оформить это развитие. Во-первых, напрашивается вопрос, в какой срок можно достичь полного развития центра воли и третьего глаза, применяя предложенную нами специальную технику для ускорения их возбуждений, так как именно это наша цель. Учение йога считает, и это соответствует новейшим биологическим соображениям, что для необходимого созревания нашего мозга в этом направлении необходимо около 1 миллиона лет. Для сокращения же срока этого процесса йоги указывают на специальную процедуру, которая должна лежать в основе каждого духовного, а не только мистического усилия, так называемую мантру или заклинание. Слово «заклинание», конечно, не может дать точного смысла слова «мантра», да и вообще при переводе индийской терминологии на новые языки можно достичь только приблизительной точности, да и то иногда смысл так и остается неясным или превратным. Мантры нельзя перевести как молитва, а переводя ее как заклинание, волшебное изречение, мы как будто уходим в сторону идолопоклонства или волшебства. Этимологически мантра значит «тра» – защита, «ман» – посредством мышления, то есть духовная форма, которая предохраняет от злых сил. Теургически же это значение простирается от высшей духовности возвышеннейшей философии божественного до глубочайших бездн черной магии. Так же, как природная сила, электричество, атомная энергия и тому подобное может быть благотворной или смертоносной в зависимости от познаний в доброте или злого умысла, так же и сила мантры может принести благодать или ввергнуть в преступление. Но не звучит ли ребячески в наш просвещенный век, что заклинание, или как бы мы его ни назвали, может преодолеть такой громадный период времени, как 1 миллион лет? И все же утверждение древнего мудреца, что через этот период в 1 миллион лет можно перескочить, повторив одну мантру 12 миллионов раз, не так бессмысленно, как это выглядит на первый взгляд. По учению йоги, каждая мантра содержит, кроме сосредоточенного мышления, которое составляет ее сущность, еще и тайную силу, скрытую в самой существенной части мантры, в так называемом бидже, то есть семени. И путем многократного повторения мантры эта тайная сила извлекается и может быть использована. Величайший и могущественнейший из всех биджа, а значит из всех мантр, есть священный слог Ом. В нем как в каждом бидже есть носовое «М», напевание жужжания или гудящее «М», которое по этому учению как раз и содержит в себе силу мантры. Как это возможно? Взглянем на слог «Ом» сначала только как на звук, который имеет предназначение освободить физиологическое влияние. Выговаривают этот слог как «АОУМ», но как звук, в котором ни «А», ни «О», ни «У» отдельно не слышны, а гудящее «М» должно звучать с самого начала. В этом напевном «М» в бидже, обычно выговариваемое как гортанное «НГ» в слове «ганг», лежит все решение задачи. Напевность, гудение, жужжание приводит в колебание через мягкое небо всю область гипофиза, а звучание «М» — целую область «кха» от середины между бровями до шишковидной железы. К этому надо прибавить еще глубокое и становящееся все сильнее сосредоточение мысли. Это сосредоточение мысли в соединении с М-колебанием возбуждает сперва гипофиз, как центр воли, а затем и шишковидную железу, все усиливая возбуждение до раскрытия ее, как третьего глаза. Это сосредоточение мысли в соединении с М-колебанием возбуждает сперва гипофиз, как центр воли, а затем и шишковидную железу, все усиливая возбуждение до раскрытия ее, как третьего глаза. По общему биогенетическому закону сперва возникает необходимость функции, и только затем возникает соответствующий орган, и наоборот. Если функция будет пренебрегаться и прекратиться, то и орган захереет. Поэтому необходимо снова разбудить эту функцию в теле для того, чтобы этим автоматически вызвать опять развитие шишковидной железы. Это можно сделать целесообразнее всего, повторяя ом-биджа в соединении с сосредоточением на желании видеть кха. Повторять эту мантру можно и негласно. Достаточно это делать мысленно, только надо при каждом повторении напевного, жужжащего, гудящего «М» подчеркивать это прикосновением корня языка к мягкому небу и таким образом обеспечивать вибрации, колебания всей кха-части. Это упражнение называется словом «Набха-мудра» и гласит: где бы ни находился йог, что бы он ни делал, всегда он должен держать язык, корень языка, вверх к мягкому небу и всегда задерживать дыхание. Кхиранда-самхита. Задерживать дыхание, как объяснено выше, есть требование концентрации мышления, которое всегда связано с задерживанием дыхания, с воздухом, и усиливается через повторение ом-мантры. Повторение этого ом и размышление о его значении есть путь йога-сутра. Древнеиндийские мудрецы знали тайны обмена веществ, деятельности желез, внутренней секреции и создания гормонов, которые наша наука открыла только в прошлом столетии. Они знали, кроме того, также о роли, которую эти железы, стоящие в тесной связи с ними, первой ткани и тонко-субстанциональные центры чакры, играли в установлении гармонии телесного, душевного и божественного. По этому учению у человека, упражняющегося по способу, указанному выше, происходит духовный обмен веществ. Вибрации мантры возбуждают через головные центры, гипофиз и шишковидную железу, остальные центры тела, чакры, физические корни которых – это соответствующие железы. Щитовидная, загрудная, тимус, панкреатическая, надпочечная, половая и копчиковая. Так возникает в соответствии с грубо-субстанционным отношением обмена и вызванным таким образом физическим обращением, также и тонко-субстанционное обращение посредством действия главным образом гипофиза как регулятора через все эти станции духовного, чакры, цветы лотоса и мистические круги, которых в человеке всего 12, 7 при движении вниз и 5 при движении вверх. Такое обращение через 12 мест, которые, между прочим, при продолжении упражнений чувствуются и физически, как заметный внутренний жар в позвоночном столбе, как мы уже показали, соответствует одному году нормального развития. Так что 1 миллион лет может быть на практике заменен также числом этих обращений. Из этого следует, что 12 миллионов повторений мантры биджа производит такое действие, которое действительно может значительно сократить страшно долгий период времени в миллион лет. Ибо повторение звука ОМ по описанному способу продолжается всего 2,5 секунды, так что 12 миллионов таких повторений займут всего 8333⅓ дней, или около 23 лет. А если для упражнений выделить больше времени, то этот срок еще более сократится. При 8-часовом упражнении в день он будет не более 3 лет. Но кто, кроме индийских йогов и западных монахов, которые могут посвятить все свое время своим духовным занятиям, сможет ждать 23 года или выделить в день 6 часов для упражнений? Из этого следует, что надо попробовать сократить еще более общее время – 8333⅓. Но не путем более продолжительных дневных упражнений, а посредством увеличения напряжения. Для этой цели послужит известная нам техника духовной стрельбы из лука, которую нам остается изучить и на практике. Эта техника распадается на 3 части. Первая – накладывание стрелы и прицеливание, тратака. Вторая – напряжение лука, самбхави мудра. Третья – спуск стрелы, кхичари мудра, которые мы рассмотрим по порядку.